Дорогие братья и сестры, в нашей рубрике «Гость в студии» я вам представляю мою гостью. Это Ксения Борисовна Позднякова, преподаватель Уральского федерального университета. С ней мы как раз говорим о нашем великом и могучем русском языке. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Итак, о национальных особенностях русского языка мы сегодня с вами поведем речь.
Давно уже очень подмечено, что любой язык, он является выражением национального духа. И потому любой язык, он имеет свое национальное своеобразие, свою какую-то неповторимость, свою какую-то изюминку. Это подметили еще и античные философы, но наиболее полно в науке, философии это нашло отражение в работах Гумбольдта. Он, в общем-то, был первым, кто сказал о том, что дух народа — это его язык. И именно в языке вот все национальное своеобразие находит свое отражение. Но, к сожалению, во времена Гумбольдта его идеи восприняты не были. Не был он понят своими современниками. И только в начале XX века в общем-то, вновь обратились к теме национального своеобразия. И во многом это связано с таким, знаете, как в лингвистике говорят, поворотом к языку. Такой переворот произошел в науке, и стали говорить о том, что чтобы понять человека, это идея Гумбольдта как раз, нужно изучать язык. Угу. Чтобы понять культуру, нужно изучать язык. А будем изучать язык, будем понимать и культуру. То есть это взаимозависимые вещи. Не существует одно без другого. У Гумбольдта, знаете, есть очень красивое сравнение. Он говорил, что человек находится всегда внутри языка. То есть язык описывает вокруг человека круг. И можно выйти из этого круга, но только при условии, что ты войдешь в другой круг. И идея-то очень простая. Тот язык, на котором мы говорим, он определяет наше мышление. Он, можно сказать, руководит этим, нашим мышлением. И это, конечно, говорит о национальном своеобразии, национальной специфике, о национальной языковой картине мира. То есть мы все через призму своего языка. Нам язык во многом навязывает видение мира, и мы так строим свою жизнь, мы так выстраиваем общение, наши поступки, они зависят от языка, на котором мы говорим. И русский язык в этом плане занимает совершенно особое место. У него своя судьба, своя история, так же, как и у народа. Поэтому пытаться что-то вот изменить в менталитете очень сложно, потому что это годами, веками складывающиеся традиции.
Да. Даже тысячелетиями. Угу. Конечно, мы имеем такую свою тысячелетнюю, даже православную уже историю.
Безусловно.
Да? Вот. А до этого славяне тоже, так сказать, имели и свою культуру, пусть она была языческой.
И все это закрепляется в языке.
И всё это закреплялось в языке. Вот поэтому иногда даже бывает нам трудно от язычества отойти к православию, да? Мы все равно возвращаемся вот к теме язычества и вообще к культуре язычества, и даже мыслим, да, как язычники, потому что мы там тоже прошли, может быть, 1000, может быть, больше лет, да, закрепились
в этой культуре. Всё существует вот в такой совокупности неразрывной связи. То есть это такое единство,
конечно,
и дробить это очень сложно.
Там закрепилось уже в поколениях, из поколения в поколение. Ну вот мы сегодня с вами будем говорить о национальных особенностях нашего языка, русского языка, великого, могучего русского языка. И как это, где проявляется вот это вот, так
вот сказать? Это очень такой хороший вопрос, очень точный вопрос, потому что действительно, где проявляется национальное своеобразие? Ну, языковая система – это уровневая система. Есть фонетический уровень, то есть звуки, есть морфологический уровень, есть словообразовательный уровень и так далее. Наиболее ярко, то есть, безусловно, есть проявление на всех уровнях, но наиболее ярко, вот то, что может увидеть, в общем-то, любой, даже неподготовленный человек, национальная специфика проявляется на лексическом уровне, то есть в слове. Угу. Наиболее ярко именно в слове. Александр Семенович Шишков, министр просвещения, президент Российской академии наук, писал, что слово – это одно из достоинств человека. Причина всех его превосходств, его величий – это дар небесный, вдохновленный в него вместе с душою устами самого Создателя. И он же добавлял, что именно слово показывает нам, что каждое имеет свой корень и свою мысль. Ну, вот несколько очень простых примеров.
Да, да, для примера хотелось бы.
Слово «образование». Современный носитель русского языка, он воспримет это слово прежде всего как получение знаний, получение информации. Но ведь само слово, оно подсказывает нам совершенно другое значение. Образ.
Угу.
И значит, образование – это создание образа.
Угу.
Это восстановление образа. А образа какого? Образа Божьего, поскольку человек создан по образу и подобию Божьему. Или слово «победа». Очень такое эмоционально сильное слово, такое экспрессивное слово.
Победа.
Сразу же куча-куча пластов в сознании носителя русского языка всплывает. Это то, что после беды. Победа.
Mm-hmm.
То есть после окончания беды наступает победа. И именно слово, вот его облик подсказывает нам его значение во многом.
Угу.
Вот его корень, его смысл.
От слова «беда».
Да-да-да.
Да,
«Победа».
После беды мы уже в совсем другом качестве, да?
Мы безусловно.
Когда преодолеваем ее,
безусловно.
Выступаем.
И раз есть вот такие слова, да, которые, в которых глубокий смысл заключен, или это слова, отражающие духовное содержание нашего народа, или это слова, относящиеся к быту нашего народа, то сразу же возникают трудности с переводом их на другие языки,
угу.
передачей этих понятий на другие языки по разным причинам.
Угу.
Тоже несколько примеров, чтобы было понятно. «Благая весть». Для носителя русского языка за этим словосочетанием стоит очень много. Ты будешь произносить это словосочетание с неким трепетом в душе.
Угу.
То есть походя это словосочетание употребить практически невозможно. Оно и будет у нас квалифицироваться как словосочетание высокого стиля.
Угу.
А на английский язык оно будет переводиться просто «хорошие новости».
Угу.
Но «хорошие новости»…
Если мы скажем «хорошие новости», это совсем другое, да?
«Хорошие новости», «солнце светит» – это хорошие новости.
«Трава зеленеет» – это тоже хорошая новость.
А «благая весть» – это несколько иное.
Да, это…
Принципиально
это,
иное.
Это очень высокий стиль, духовный
Или
стиль. Да.
«Благовест».
Благовест.
На английский язык переводится как «звон одного церковного колокола». Происходит вот такая утрата. Нельзя сказать, что английский язык в этом плане беден. Нет, но просто нет этого вот
в нем,
понятия
в
языке.
Этого нет.
Нет.
Mm-hmm.
Да. Нет. Кроме того, раз уж мы начали говорить вот о том, что трудно переводимо на другие языки, во многих языках это хоть как-то можно перевести, а ведь есть слова, которые просто невозможно перевести.
Ну вот, например, тоже.
Умиление, духовность, кротость, благодеяние, воля, удаль, тоска, авось, непрекаянный, задушевность. Нет этих слов в других языках. А раз нет слов, значит, нет внутреннего состояния, которое выражается этими словами.
Mm-hmm.
А сколько смысла в слове «задушевность», «задушевный человек», «задушевная беседа»
mm-hmm.
или «тоска», или «воля». Согласитесь, mm-hmm. что воля и свобода
–
это разные
уныние
вещи.
Есть слово?
Уныние сложно.
Сложно.
Сложно будет перевести.
Mm-hmm.
То есть, скорее всего, эквивалент в некоторых языках мы найдем, но он не будет иметь того сгустка
mm-hmm.
эмоций, который есть в русском слове.
Mm-hmm.
Ну, вот я приведу пример более подробный такой, чтобы было понятно радиослушателям, о чем идет речь, в чем трудность-то состоит, mm-hmm. потому что иногда слово отсутствует вообще mm-hmm. в языке, а иногда оно есть, То есть можно, в общем-то, перевести, но не будет того эмоционального настроя, той экспрессии, которая есть в русском слове и понятна любому носителю русского языка. И прежде чем начну об этом приводить пример, прежде чем вот начну говорить об этом, хочу сказать о том, что это связано с наличием так называемых фоновых знаний в языке. Это то, что накладывается на лексическое значение. То есть есть лексическое значение у слова, а есть фоновые знания. И носитель языка, для которого данный язык является родным, он их впитывает с молоком матери, он специально не обучается
вот этому. Вот это хочется послушать, потому что, в смысле, в примере хочется послушать, чтобы было понятно, да?
Если говорить о примерах, очень такое русское слово «обидно».
Обидно?
Обидно. Его очень трудно переводить на другие языки.
Интересно, вот я даже не знала.
Как правило, оно переводится посредством глаголов или глагольных конструкций со значением «ранить» или «оскорбить». Но «обидно» в русском языковом сознании – это целый клубок эмоций. Когда мы говорим «обидно», то мы примерно говорим следующее. «Я к тебе так хорошо отношусь, я ждал, что и ты также будешь ко мне относиться, но ты поступил так, что, видимо, ты ко мне относишься не очень хорошо». Это очень русское такое слово, это целый комплекс эмоций. Гости вовремя не пришли – обидно. Любимый человек не позвонил – обидно. То есть слово «обидно», оно вот выражает целый-целый спектр человеческих эмоций. И, конечно, словом «ранить» и словом «оскорбить» невозможно передать. У нас это самостоятельные слова.
Ну да, «ранить» и «оскорбить» – это другое уже. «Оскорбить» – это уже более…
Это более сильное слово.
Сильное слово, да.
Это более сильное слово.
А «обидеть» – это более тонкое такое, да?
Да, я с вами согласна. Вот очень
такой
точное
под,
слово,
под
да.
Текст такой идет.
Это более тонкое.
Угу.
Более тоненькая там грань,
угу.
Да. Или слово тоже считается очень русским. Глагол «попрекать».
Ну, это да.
Да, это для русского слышно. Сознания это просто ужасно. Это очень жестокое слово. Вот в качестве примера, потому что Толстой передал очень точно вот это русское своеобразие этого глагола как раз, приведу роман «Анна Каренина». Анна Каренина говорит про Вронского. «Человек, который попрекает меня, что он всем пожертвовал, хуже, чем бесчестный человек, это человек без сердца». Что получается? Это очень по-русски. «Человек пожертвовал ради нее всем». Он все сделал для нее и неосторожно,
упрекнул
в сердцах,
ее.
Может быть, упрекнул. То есть сказал об этом.
Сказал о том, что он пожертвовал. Там,
и
да?
Все. И все. Получается, лучше бы он был под лицом. Но вот попрекает, да, ты что, ты меня куском хлеба попрекаешь? Это настолько, вот внутри аж все клокочет от тех эмоций, которые аж... Я не знаю, как бурлят, что ли. Потому что очень сложно выразить. Но глагол «попрекает», он все это содержит. Вот фоновые знания, которые там есть в этом слове, которые накладываются на лексическое значение, их передать будет невозможно. То есть для русского это очень жестоко. Это почти как оскорбление. Это будет очень больно.
Попрекание, да?
Да, это будет очень больно, очень обидно, если употреблять, опять-таки, наше родное слово. Это будет очень жестоко по отношению к человеку. Поэтому иногда даже бывает, что...
Даже не надо подлого поступка
не
совершать.
Не надо. Воспринимается как...
Это уже подлость такая.
Воспринимается хуже, чем бесчестный подлый поступок. Вот попрёк. У него даже звучание у этого слова такое... Как вот режет оно немножко резкое, да, за счет звуков, которые присутствуют. Да. Разное восприятие идет. Вот тоже, чтобы было понятно, как фоновые знания проявляются, я два сопоставления, да, чтобы понятно было радиослушателям. Допустим, слово «солнце». Очень такое. Вот сразу, только вот у вас сразу появилась улыбка. Слово «солнце». И для носителей русского языка это всегда что-то радостное, красное солнышко.
Угу.
Ласково мы так можем обратиться и к ребенку, и к любимому человеку. Ты мое солнышко.
Ты мое солнце.
Красное солнышко это у нас красивое, значит.
Да.
То есть для нас это всегда что-то положительное.
Ты как положительное. Красное солнышко появляешься, то есть редко.
Да. А арабский мир воспринимает солнце совершенно иначе. Возможно, это связано с географическим положением. У них солнце — это злой карлик, желтый карлик, маленький карлик. То есть никакого позитива не содержится в этой лексеме. И, конечно,
им будет непонятно.
Им будет непонятно.
Если мы будем говорить, ох,
прощение,
ты моё
солнышко.
Да.
Ну как это, что это значит... Здравствуй, мой
карлик.
Как я рад, мой злобный карлик, да? То есть, конечно, им будет это непонятно.
И даже могут обидеться.
Безусловно. Еще один пример в продолжении. Не обижаются жители Индии, а наоборот, у них считается одним из самых, что ли, лучших комплиментов сказать представительнице прекрасного пола: «Ты моя корова». Потому что корова – это священное животное.
Священное животное, да.
Ну, а для нас это...
А для нас это что-то неуклюжее, такое неповоротливое, некрасивое.
Некрасивое.
Даже,
то есть да. Представить, что женщине такой кто-то комплимент. Скажет, ты сегодня как корова.
Как корова. Пришла ко мне такая корова, да.
То это будет, наверное, равносильно оскорблению.
Это да.
Будет
это
неприятно.
Да. Но это никакой такой. Не комплимент.
Это, безусловно.
По крайней мере, это не комплимент, это точно.
То есть вот эти вот особенности, они, конечно, проявляются. И вроде бы, да, вроде бы мы все мы переведем на другой язык. Но вот то созначение, которое есть, дополнительное значение, не заключенное в лексическом значении, то есть не отраженное в словаре. Почему и говорят, что знание языка – это не только знание грамматики, это еще и знание вот этого духа.
Фона вот этого.
Вот этого фона, да. Его можно по-разному называть, но вот в науке обычно говорят, что фоновые знания.
Ну, это дух, духовность.
Да,
такая
это вот. Культура.
Это культура.
Культурная составляющая.
Которая действительно, вот видимо, с молоком матери просто впитывается уже. И с каждым словом, которое, так сказать, человек по своему взрослению, там, росту, так сказать, он впитывает себя, наполняется этими словами. Начиная от младенческого возраста, да, он уже, у него вопросов нет никаких, что это за слово, там,
ему
допустим,
понятно.
Обидно,
ему понятно.
Да, или там попрекаешь, или там еще какое-то слово, то есть он уже в этих словах, он уже как бы не ищет, то есть нет никаких вопросов, ему все понятно просто становится. Не переспрашивать. Самый простой человек, да ведь?
Да,
самый
да,
простой
да, да.
человек,
так в том-то
он понимает
и,
эти слова.
В том-то и своеобразие и проявляется, что не нужно этому специально обучаться. А вот когда ты изучаешь другой язык, любой, тебе приходится в это погружаться, тебе приходится с этим знакомиться, иначе, да, ты изучишь грамматику, да, ты научишься разговаривать, но ты не проникнешься духом этого языка.
Получается, что вот всё-таки наш язык, он более богатый, да?
В этом плане, да.
В этом плане, да?
В плане лексики, да, безусловно. Безусловно.
Многозначный он очень.
Да, да.
Можно даже одно слово имеет много значений. Вот так ведь еще вот есть.
Безусловно, да, безусловно. Это ни в коем случае не умаляет значений и достоинства других языков, но наш язык в этом плане очень богат. Очень богат в плане лексики, в плане отражения вот национального своеобразия, культурного своеобразия именно в языке, потому что именно в языке находит отражение это
интересно,
своеобразие.
Как переводчики, так сказать, вот работают, как они, допустим, переводят эти слова, вот когда переводят с русского, скажем, там, на английский или на французский.
Разные способы существуют перевода, разные совершенно, но это очень сложно, поэтому не случайно говорят, что переводчик должен быть талантлив. Он выступает посредником.
Не менее,
да,
пожалуй, чем писатель.
Ну, а вот вы вспомните переводы, например, Шекспира, да? Кто делал эти переводы? Это были поэты?
Да.
Это не простые люди.
Или, допустим, Фауста Гёте перевести.
Да. А сколько наши замечательные русские поэты, и Александр Сергеевич Пушкин, и Михаил Юрьевич Лермонтов, они же все переводили. Вот, кстати, заговорили о Лермонтове, и его перевод известен даже более, чем оригинал.
А вы имеете в виду...
Перевод Гейне.
Гейне, да.
Да. Вот, знаменитое стихотворение «На севере диком».
«На севере диком».
Замечательное стихотворение. И произошла вот в этом стихотворении переводческая ошибка. Но мы даже не обращаем на это внимания. Я напомню стихотворение. «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой она».
Это риза вообще тоже слово же.
Да.
По-русски.
«И снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнце восход, одна и грустна, на утесе горючем прекрасная пальма растет». Лермонтов перевел название деревьев, которые присутствуют и у Гейне. Фихтебаум – это сосна в переводе Лермонтова, а пальма переводится пальма. Но у Гейне идея была совершенно другая. Фихтебаум – это кедр.
Угу.
То есть это, поскольку категория рода в немецком языке присутствует, это мужской род.
Угу.
А пальма – это женский род.
Да.
И, соответственно, получается, что кедр олицетворяет собой
мужское
начало, которое тоскует и тянется, и рвется к женскому началу, которое олицетворяется пальмой.
А тут сосна и пальма.
А здесь получилось сосна и пальма, но мы даже не обращаем на это внимания, поскольку это настолько красиво. И совершенно другой рисунок вот этот лирический получился, совершенно другая интонация. И элемент тоски... Он, безусловно, здесь присутствует, но мы не обращаем внимания на то, что сосна и пальма в русском языке женского рода.
Угу.
Потому что мы очарованы просто вот
красотой
этого стихотворения. На немецком оно звучит не так. Не так. Не так поэтично, не так, как Лермонтов перевел. Или еще один пример, так обратный, скажем так, пример. Все знают о Маугли Киплинга.
Да.
Многие очень любят это произведение. И наверняка помнят одну из главных героинь этого произведения – Багиру.
Пантеру.
Согласитесь, что только произносишь Багира, и сразу вот, ну, возможно, еще под влиянием мультипликационного фильма, сразу такой образ очень женственный,
кошки,
очень красивый.
Такой,
да,
большой.
Явно содержащий в себе материнское начало, потому что то, как она опекает Маугли, безусловно, об этом свидетельствует. Но у Киплинга это мужской род. И у Киплинга акцент был сделан на то, что Багира в русском переводе и Маугли, они друзья. А у нас получилась совершенно иная трактовка. И не утратила своей красоты произведение. Оно и на английском понимается так, как оно должно пониматься. То есть акцент сделан на дружеские отношения. А у нас сделан, что очень характерно для нашей культуры опять. Почему, может быть, и так было воспринято на русской почве это
хорошо,
произведение?
Хорошо было.
Ведь
так,
не все же произведения детские особенно
конечно,
вот так
все
воспринимаются. А это было воспринято, возможно, потому что вот произошла такая трансформация родовая как раз, с родовой принадлежностью связанная. И Багира стала матерью. Матерью, потому что у нас мать – это святое. У нас родина-мать, у нас земля-матушка, у нас почитание Богородицы таково, что для нас это...
Матерь Божия.
Матерь Божия, заступница, и мать это святое для носителя русского языка.
Почему и такое почитание Пресвятой Богородицы, да, вот после, естественно, Иисуса Христа, Богородицы, там потом Николай Угодник, допустим. Почему и такое почитание? Это после батюшки, значит, вот как бы отца.
Все совершенно
отца,
верно,
матушку.
Да. Отец,
да.
Мать.
Угу. В русском понимании, в русском значении, вот очень близко нам это. Просто по духу нам это очень близко. Мать.
Это для нас очень важно.
Важно.
Я не помню... Может быть, я уже и приводила этот пример в одной из наших бесед. Замечательный историк Мухин, к сожалению, имя, отчество не помню, у него есть очень точное сравнение, вот отражающее как раз суть вот русского менталитета, и, находящего отражение в языке. Он говорил, что русское общество устроено по типу дома. То есть есть глава семьи, Бог, отец. Поэтому у нас и царь-батюшка.
Да.
Есть мать, Матерь Божья или царица-матушка. У нас так и обращаются. Все остальные – это дети. А западная культура устроена по принципу гостиницы. Каждый живет в своей комнате. Поэтому там нет такого понятия, как общая беда. Вот как таковой, это, как такового этого понятия нет. То есть никто не говорит, что они не сочувствуют, они не милосердны, они не сопереживают. Нет. Просто совершенно другая ментальность. Совершенно другая. Каждый живет в своей комнатке. То есть гостиница – это ты пришел, сдал ключ, да, или взял его обратно, закрыл свою комнату, и, в общем-то, в эту комнату никто доступа не имеет. А когда ты живешь большой семьей, то у вас все общее.
И общая радость, да. И общая беда.
И общая беда. Все общее.
А там даже порадоваться можно только одному. Нет, можно, конечно, с кем-то порадоваться.
Нет, конечно.
Выйти,
так сказать. Иногда говорят, что мы вот совершенно неулыбчивые, да, вот многие иностранцы говорят, что мы мало радуемся. Да, русские мало радуются. Но это не совсем так. У нас улыбка – это выражение искренней радости. Чего я буду улыбаться, собственно, всем подряд? А у них улыбка – это не выражение искренней радости.
Это скорее признак какой-то
благополучия,
какого-то
здоровья,
воспитания, потому что нужно улыбаться, да?
То есть вот всегда быть, скажем так, камильфо, да, и показать зубы. Еще зубы, да. Что ты, раз ты благополучен, у тебя есть деньги на здоровье. Зубы – это дорогое удовольствие во всех странах, следовательно, нужно продемонстрировать это. И у нас совершенно другое к этому отношение.
Вот это тоже ментальность, да? То есть русского, так сказать, общества, сообщества, семьи
и иностранного. Да. Ну, как вот говорят, что русские очень странно относятся к счастью. То есть на Западе типичен вопрос «Вы счастливы?». У нас это невозможно представить, что собрались малознакомые люди на каком-то мероприятии и будут друг другу задавать вопрос «Вы счастливы?». Потому что для нас счастье – это эмоция, ну, высокого накала. Хотя счастье ты можешь испытывать от самых обычных вещей. Но вот просто так подойти и задать этот вопрос, что «Вы счастливы?», это невозможно. Это невозможно. И это не значит, что мы холодные. Это не значит, что мы не открыты для общения. Нет, совсем не так. Совсем не так. У нас, наоборот, это очень сильно. Мы
наоборот,
такие
открытость.
Крупные, да, почему нас и представляют в виде медведя, но ласковые и добрые. И многие исследователи говорят, что это вот ласковость и доброта, это вот наша нежность, она проявляется в уменьшительно-ласкательных суффиксах.
Тоже в русском языке.
Да, их очень много, их очень сложно передавать.
Может быть, об этом вот как раз сказать, что
это,
да.
Об этом необычный. Очень долго можно говорить.
Ну, хотя бы
простой
пока
пример.
Для примера, да.
Вот буквально на этой неделе мы были в Петропавловском соборе в городе Талица. Собор великолепный, очень красивый в старинном таком стиле. Когда возвращались обратно, я наблюдала за вывесками магазинов. Потому что это область, все немножечко и не так, попроще. И меня поразило одно название, очень такое русское название. Магазин выпечки называется «Сдобушка». И вот я только его увидела, и вот сразу вот что-то такое теплое, такое родное.
Русское, да.
У нас можно в магазинах встретить, например, не просто масло, а маслице. Или, ну, я не знаю, насколько он корректен, но он, этот пример очень точно отражает опять вот наше национальное своеобразие, наше вот такое ласковое отношение к окружающему миру. Туалетная бумага, веселый рулончик. Ласково. И у нас очень много этого. Очень
магазинчик много. Я видела, да? Такое название. Просто магазин. Чик еще добавлен.
То есть у нас очень любят уменьшительно ласкательные суффиксы, которые почти не представлены в других языках.
Почти не представлены.
То есть их там...
Там строже, так сказать. Как-то.
Там, да, более строгие языки,
а
более
выражают
организованные.
Выражают они свои тоже как бы эмоции, там любви, там нежности тоже же выражают?
Более сухой вариант.
Я тебя люблю.
Более сухой такой
вот вариант. Просто очень принято, вот смотришь фильмы там, допустим, «Я тебя люблю». Там, допустим, говорят, и в заключении «Я тебя люблю», «Я тебя тоже люблю». Все, то
всё.
Есть нежность на этом исчерпана.
У нас гораздо больше вариантов, и как раз вот за счет, например, тех же уменьшительно-ласкательных суффиксов.
Ну, вообще-то, конечно, тема отдельная, да, для разговора.
Ну, безусловно.
О том, как составляются слова.
Потому что тут очень много интересного. Некоторые даже ведь злоупотребляют этими уменьшительно-ласкательными
суффиксами. С помощью
суффиксами.
Приставок, там, допустим, суффиксов, окончаний, как меняются русские слова.
Передавать,
насколько
да.
особенности да,
ну,
в
вот,
русском языке.
Смотрите, если возьмем такую цепочку. Дева. Вот сразу какой-то образ такой...
Ну, возвышенный достаточно, да.
Может быть, вот сидящая на камне с красивыми длинными волосами. Вот что-то такое очень, да. Девка.
Девка это...
Это уже совершенно другое.
Такое, да.
Дворовая девка. То есть представить, что дворовая дева будет словосочетанием в русском языке невозможно.
Дворовая девка.
Девушка.
Девушка.
Ну, это уже более, ну, нейтральное, скажем так.
Ближе к барышник
такой да,
уже.
Да. Но все прекрасно понимают, что это что-то юное. То есть нельзя быть девушкой в 60 лет.
Конечно.
Невозможно. Девчонка. Это и с одной стороны маленькое что-то. То есть девчонка это...
Или девчушка.
Или девчушка, да, еще. Что-то маленькое, но вот особенно девчонка. Или, согласитесь, вот иногда бывает компания женщин, возраста уже далеко не маленького, собирается компания. И они говорят друг другу там, ну что, девчонки? В этом есть какое-то вот озорство, какой-то задор. Или вот как девчата. Вы, да, сказали, девчата. И сразу же опять идет какой-то вот дополнительный вот этот пласт значений, который не фиксируется в словаре, потому что значение у этого слова одно.
В другом языке тоже его нету, да?
Его будет сложно передавать.
Вот, допустим, скажешь уже девчушка там или девчата, уже даже будет непонятно. Вот и на бытовом ведь уровне тоже много всяких вот, допустим,
безусловно,
там,
этого очень много.
Слов, которые не переводятся, вот,
Это самое очевидное, что
да,
ли.
Вот,
возьмем
вот,
слово «окрошка».
«Окрошка».
Ну, как вы переведете? Пока не покажете, не получится.
«Сени».
«Сени».
В русском
пельмени.
Языке в избе есть, а, так сказать, в этом самом, скажем, в домике в какого-нибудь французского рантье, какие там «сени»? Там нет
Нету.
«Сеней» уже.
Да. Mm-hmm. То есть надо показывать. Вот мне в своей практике приходилось сталкиваться с тем, что приходится иностранцу это показывать.
Чтобы потом
чтобы он понял,
знал,
о чем идет речь.
Да,
вот это окрошка. Пока не покажешь, ему бесполезно объяснять.
Что это холодный суп.
Да. Нет, он понимает, что это холодный суп. Но вот процесс приготовления показываешь, все понятно.
Что кроши, что да.
Да. Точно так же пельмени. Там самовар, ну, показать надо, валенки.
Сам варит.
Шапка-ушанка. Покажешь, понятно. Так нет, потому что это приходится очень долго объяснять. Или вот семечки, да? Семечки. Нам все понятно. Мы представляем сразу такая картинка, какая-то заваленка.
Сидят там,
полузгать еще, вот знаете, да, словосочетание. Лузгать семечки. Практически ни на один язык мира это перевести невозможно. Потому что иностранцы знают только одно. Семя – это то, что в землю.
Угу.
Поэтому как это вот можно лузгать, для них это, значит, непонятно.
Пока будет. Не покажешь.
Нужно показать, да. И все зависит уже от иностранца, понравится ему это или нет, потому что, конечно, не всем нравится. Как вот мы же не можем себе представить, что мы пойдем во двор собрать одуванчиков, чтобы сделать себе на ужин салат. А для французов это нормально. А они готовят салат из одуванчиков. Ну, вот мне как-то студенты сказали, что мы тоже раньше готовили. Я говорю, ну, наверное, варенье из одуванчиков, но не салат. Как-то у меня сомнения возникли. А французы, они готовят салат из одуванчиков. И совершенно нормальная фраза, вот представьте, во французском произведении, да, фраза «Я на ужин собираюсь сделать салат из одуванчиков». Вот как ее передавать на русский язык, эту фразу? Потому что передать «я сделаю на ужин салат из одуванчиков» для носителя русского языка, ну, он, наверное, у виска покрутит.
Корова, что ли?
Какие одуванчики?
Чтоб есть такие, такое блюдо.
В то же время зеленый лук, например. Вот, ну, сложно представить летний стол без зеленого лука. Французы не едят зеленый лук.
Не едят?
Они не употребляют его в пищу. Я то есть, да, он у них есть. Предмет
вот
есть, но у него назначение совершенно другое. А у нас салат с зеленым луком. То есть, получается, у них салат из одуванчиков, у нас салат с зеленым луком. Да? И как-то придется выходить из положения, то есть как-то адаптировать, чтобы было понятно носителю русского языка или носителю другого языка.
Ну что ж, мы сегодня с вами говорим о национальных особенностях русского языка. Что можно сказать, вот заключая разговор? Все-таки особенности русского языка, они вытекают, видимо, из вообще из нашего менталитета, только русского менталитета.
Из нашей культуры, из нашего мировоззрения, которое определено во многом православной традицией, безусловно.
Да, и тоже вот...
И это все находит отражение в языке.
Все пропиталось вот этой традицией.
Безусловно. И то, что пытаются каким-то образом это вытеснить... Это ни к чему хорошему не приведет.
Так оно
то есть утрата идет вот этих... Все взаимосвязано. Идет утрата национальных ценностей.
И утрачивается.
И утрачивается. И уходит это из языка. Поэтому язык-то портится. Угу. Портится. То есть совершенно нормальным стало говорить, используя в речи нецензурную лексику. Совершенно нормальным. То есть... Без всякого стеснения. Это, то есть это потеря стыда, что ли, я не знаю.
Совести.
Это невозможно вот представить. И заканчивая, вот мне хотелось бы процитировать, потому что очень точные слова, схи архимандрита Иоанна, который сказал: «О, воистину лучше 100 раз пасть ногами, нежели языком». Вот если мы не будем сохранять... Хотя я уверена, конечно, что сильнее нас это. Природу не обманешь. Природа сильнее нас. Хоть не пытайся, как-то человек пытается вторгаться.
Но человек сам себя в первую очередь еще обедняет и обманывает.
Да. Угу. Потому что когда должно быть свое, не нужно стремиться походить на кого-то. А у нас сейчас стало очень модным стремиться походить на кого-то. То есть стремиться... брать то, что нам не нужно. У нас есть свое.
Мы теряем уникальность свою просто.
Да, да, да. Это можно об этом говорить. Не надо стремиться подстраиваться под кого-то. Нужно брать хорошее, безусловно, учиться чему-то посредством вот обогащения, да, своего. Но не надо подменять, потому что у нас действительно есть чем гордиться, у нас есть чему учиться. У нас все это есть. И, к сожалению, у нас сейчас ситуация, особенно в образовании, такова, что образ-то никто не воссоздает. А именно идет поток информации, зачастую не нужен этот поток информации. Конечно, о какой там уникальности говорить? Ни о какой уникальности говорить не приходится, о своеобразии тоже.
Но будем надеяться, что все-таки действительно, как вы сказали, природу не обмануть, что у нас все-таки в корнях это заложено, и что все-таки мы со временем к этим корням обратимся, к своим. Да, собственно говоря, она и существует в народе, просто это еще где-то вот прячется под этими наслоениями современными.
Ну вот очень долго добираться
до
корня там.
До корней долго добираться. Ну, доберемся, даст Бог.
Будем надеяться,
Будем надеяться.
С Божьей помощью доберемся.
Спасибо. Я хочу напомнить, что это была беседа «Великий, могучий русский язык». Мы говорили о национальных особенностях нашего русского языка и о том, как трудно порой перевести вот эти слова, которые впитаны нами с молоком матери, которые пришли к нам из глубины веков и тысячелетий, как все-таки делают они нас, делают нашу культуру, духовность, что мы из них состоим вот из этого всего, и что нельзя утрачивать это наше национальное достояние. И сегодня в беседе, как всегда, в этом цикле принимала участие преподаватель Уральского федерального университета Ксения Борисовна Позднякова. Спасибо вам большое.
Пожалуйста, берегите наш язык.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.